В письменных источниках Государственного исторического музея хранится альбом, связанный с американским турне князя Михаила Ивановича Хилкова, которого по праву называют создателем железных дорог в России. Подробнее об этом экспонате, а также о самом князе Хилкове, расскажет старший научный сотрудник отдела письменных источников Мария Катагощина.
Князь Хилков отправился в юности в Соединенные Штаты Америки. И там он, подобно героям романов, создал сам себя, как любят говорить американцы. Он был, возможно, увлечен тогда какими-то романтическими идеями, как мы знаем, что Америка всегда манила молодых людей, искателей приключений, особенно в XIX веке, это было в начале 1760-х годов. Связано это было также и с тем, что после ликвидации крепостного права в России его семья, знатная, очень известная, обеднела, ему нужно было самому искать себе дорогу в жизни. Первый раз он побывал в Америке в 1757 году в качестве знатного лица. Тогда он привез письмо от Александра II американскому президенту Бьюкинину. А уже через несколько лет он появился там в совершенно ином качестве. В качестве рабочего, трудившегося на сооружении трансатлантической железной дороги за один всего-навсего доллар в день. Но уже очень скоро, благодаря своему таланту, образованности, увлеченности железнодорожным делом, он выдвинулся, стал заведующим службой подвижного состава, инженером. Потом он перебрался в Англию, где тоже работал на железных дорогах. А вернувшись в Россию, он уже вышел на совершенно иной уровень. Вскоре был назначен управляющимся строящихся железных дорог. Благодаря знакомству с императорской семьей в конце XIX века занимает пост министра путей сообщения. Благодаря ему в годы его правления вдвое увеличилась сеть российских железных дорог. Была построена Транссибирская магистраль и Китайско-Восточная железная дорога. На второй год своего назначения министром путей сообщения князь Хилков прибывает в США, где его восторженно встречает пресса, встречает железнодорожный магнат, он проезжает по всей стране, знакомясь с достижениями американской железнодорожной сети. В то время не было таких систем, как интернет. Да? И чтобы собрать информацию какую-то, использовали совершенно другие механизмы. В частности, существовали пресс-бюро, так называемые, где можно было заказать подборку информации по любой теме. И в данном случае, что, собственно, мы хотим показать вам? Это подборка вырезок из американских газет, которая была выполнена американским бюро в Нью-Йорке, и в которой собрала из всех штатов, где побывал князь Хилков, вырезки из газет, отражающие его пребывание, его встречи с государственными деятелями, бизнесменами, пребывание его на светских раутах. Американская пресса писала о нем, конечно, восторженно. В нем писали министр Янки, аристократ в бизнесе. Его очень личность сама подкупала американцев. Ну вот. И, конечно, тот опыт, который он приобрел еще раз уже на новом уровне, посетив Америку, посмотрев, какие масштабы имеет железнодорожная сеть в Америке, он применил очень успешно и в России. Одной из его идей, кстати, было отражено в том числе в американских газетах, то, что после строительства Транссибирской магистрали можно было, по его мнению, объехать вниз, совершить кругосветное путешествие за 30 дней. В то время, когда еще не было самолетов, конечно, это представлялось почти фантастикой, но тем не менее, он предлагал реальные подсчеты, которые тоже публиковались в американских газетах.
Посмотреть же на экспонат, о котором шла сегодня речь, можно в фондах Государственного исторического музея.
Программа Алены Вершининой. Красная площадь. Дом 1.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Музейные палаты.
Доброе утро всем. Анна Трефилова, Сергей Бунтман.
Доброе утро.
На твой вопрос отвечают уже.
Молодцы, где? Уже даже многие ответили. Я да. Вижу. Только не мой вопрос, это вопрос Алены Вершининой. Алена, это вообще Вершинина, ее программа.
Да. Ну, ты произносила,
а я просто
стал
тут
твоим уже.
Глупости,
понимаешь?
Болтаю.
Ладно. Да.
Говорящая глава.
Да, ну сейчас ты будешь уже не только говорящей главой, потому что мы будем разговаривать, во-первых, с нашими гостями, во-вторых, ты еще один вопрос задашь.
Да.
Во второй половине передачи мы сегодня возвращаемся в музей Пушкина. Музей изобразительных искусств. И сегодня у нас Полина Могильна. Здравствуйте, Полина. Доброе
Здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Научный сотрудник отдела искусства старых мастеров. И Дмитрий Гутов, художник Дмитрий Гутов. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро.
Вот вы правильно сказали. Утро все-таки, да, действительно.
А мы день сказали, да?
Я сказал уже день, да, давно.
Нормально.
Живем, да. Сегодня мы будем говорить и о Рембрандте, да, и о о других еще вещах. Потому что мы всегда с Пушкинским музеем мы сразу так забираем, забираем вот как ковшом, забираем сразу довольно много. Довольно много. Ну, во-первых, о Рембрандте давайте поговорим. Да.
Давайте, это всегда прекрасно, поговорить.
Ну, давайте.
Я просто хочу сказать, что впервые, насколько я понимаю, Музей изобразительных искусств имени Пушкина участвует в Московской биеннале современного искусства, правда?
Да, это первый раз.
И Рембрандт «Другой ракурс» – это как бы Рембрандт, но и, в общем, не только Рембрандт. Тоже верно, да?
Да, это вот скорее ракурс, диалог двух художников, которых разделяют столетия, эпохи, разное территориальное происхождение. Но мы постарались сделать этот проект не в виде такой некой интервенции современного искусства в классический музей, а скорее как действительно некий диалог, некое взаимодействие, разговор двух художников. Поскольку рисунки Рембрандта для Дмитрия таким являются очень явным источником вдохновения, поэтому на выставке тоже присутствуют графические работы Рембрандта, а афорты из нашей коллекции и, собственно, единственный оригинальный рисунок «Молодая женщина с ребенком на руках», который является такой квинтэссенцией этого диалога, поскольку специально для нашей выставки Дмитрий создал замечательный объект по этому рисунку.
Инсталляцию, скульптуру. Просто для тех, кто не видел, можно описать вообще, что представляет.
Поскольку она открылась, много еще кто не видел.
Ну и вообще, кто не очень представляет, что такое современное искусство. Я делаю рисунки Рембрандта, увеличенные многократно, в сотни раз, может, там 300-500 раз. У него очень маленькие рисунки, на самом деле. Вот из Пушкинского музея он высотой там 10-11 сантиметров. У меня он больше 2 метров. Иногда я беру просто какой-то фрагмент, сантиметр, полтора, и увеличиваю в 2 метра, перевожу в металл. То есть, если вы смотрите с очень большого расстояния, с одного единственного ракурса, вы видите рисунок, и непонятно, как будто бы он висит в воздухе на какой-то прозрачной пленке, может быть. Все линии, все утолщения, все они шероховатости переданы. Но если вы подходите ближе, то вы понимаете, что это железная конструкция, плюс она объемная. И если вы ошиблись, и ваши глаза оказались не по центру работы, а хотя бы на несколько сантиметров правее, левее, или там на метр, работа начинает разрушаться, и на ваших глазах превращается в абстракцию.
Сейчас бы Марина Лощак меня заругала немедленно, вот, поскольку на выставке я еще не была. Вы как-то хотя бы крестик на полу рисуете вот этого ракурса?
Там была такая дискуссия.
У нас есть уводная часть, поскольку выставка находится в двух залах. Десятый зал, зал Рембрандта и его школы, это основное пространство экспозиции, где как раз присутствует 5 работ Дмитрия и 3 работы Рембрандта. И есть такой некий пролог, наше пространство белого пола, где еще 2 работы и афорты Рембрандта. И вот там мы обозначили некую такую идеальную точку зрения, да, с которой происходит такое наибольшее, ну, практически 100% совпадение.
Ну, жалко, надо было самим открывать, конечно, каждому. Вот когда каждый откроет.
Вы знаете, это была огромная дискуссия между сотрудниками.
Да.
Часть считала, что необходимо поставить, и чтобы зритель встал на нужное место, а часть считала, что наоборот, точно как вы, что ни в коем случае никаких обозначений, пусть зритель сам найдет ту точку, с которой современная ультра-абстракция превращается в классический рисунок
17-го. Ну, вообще, есть компромиссный выход, есть очень незаметную точку, которую человек замечает только когда в нее попадает. Вот тогда был бы идеальный, конечно.
Но наша точка, конечно, заметна. Это скорее такой некий круг, в который нужно встать и оттуда смотреть на работу. Но, с другой стороны, стоит вам из него выйти и начать передвигаться. Как вы видите, как в работах Дмитрия появляется движение сперва, а затем уже полная такая вот некая трансформация в абстрактные формы.
Ну, потому что открыть, конечно, гораздо интереснее, потому что вот когда ты всегда и открываешь массу ракурсов, когда ты смотришь любую объемную работу, когда будь то скульптура, будь то что угодно, это вот великий недостаток еще бывает городских памятников, что у них есть какой-то один ракурс.
У некоторых ракурсы нет, ходишь, и понять не можешь, кто это.
Ну, есть такие вещи, которые лучше прислонить к стенке.
Да.
А тут ведь замечательно, можно что угодно открывать, насколько я понимаю, и любые находить ассоциации свои и по-другому себя в пространстве ощущать.
Да, там, собственно, вся работа и сделана как пространственная. До этого я в основном работал с инсталляциями, где от человека требуется ходить, именно находиться внутри и двигаться. И здесь использован тот же эффект, или, другими словами, эффект параллакса. Знаете, когда вы едете, допустим, на поезде, и деревья перед вами проносятся быстро, дальше гора плывет медленно, а луна вообще стоит. Вот здесь использован тот же самый эффект за счет глубины работы.
Да, 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 это здорово, когда с разными скоростями все получается. Это действительно такая вселенская штука, и просто очень интересно получается, должно во всяком случае.
И плюс это совершенно другое прочтение самого рисунка, да, поскольку здесь как бы плоскость, рисунок выходит из плоскости в пространство, в объем, становится объемным. И это, во-первых, такая трансформация в 3D, потом работа с объемами, с пространством. И здесь получается уже некий иной смысл линии, то есть, когда линия материализуется и становится таким тоже действующим.
Но для Пушкинского музея это серьезный эксперимент, мне кажется. Переделать экспозицию, главный зал, собственно, ради этой выставки был полностью перестроен зал Рембрандта и его ученики.
Перемещена экспозиция, поскольку экспозиция постоянно теперь находится в соседнем зале Рембрандта и его школы. А зал, конечно, полностью трансформировался и совершенно...
Ну, во-первых, он трансформировался не навсегда, наверное, все, и все равно какой-то... С одной стороны, мы всегда радуемся, с детства радуемся, когда приходим и с закрытыми глазами находим на том же месте то, что нам нужно, то, что мы любим, параллельно открывая другое. Но точно так же, как и дома, и как где угодно, вот поменять ракурсы и поменять углы зрения на знакомые вещи.
Да, это очень важно.
Тоже здорово.
Это очень важно. Поскольку даже то же самое произведение «Артаксеркс Амоносфирь», которое является шедевром нашего музея и всегда находится в этом зале и никогда не покидает стены музея в связи с такой сложным состоянием сохранности, для нас это еще и замечательная возможность лишний раз акцентировать внимание на этом произведении и предложить нашему зрителю еще раз посмотреть на него, может быть, другими глазами, да, с другим каким-то настроением, которое... безусловно, создается на выставке. Поскольку это вещи такие привычные, которые зритель, который ходит постоянно в Пушкинский музей, может быть, даже проходит мимо, уже не замечает, и просто видит как старого знакомого, как старого друга.
Ну,
а
да,
тут
совершенно
новая встреча.
Да, новая встреча, совершенно новый поворот. А потом еще с линией очень хорошо. Это очень интересно, потому что мы всегда себе представляем, когда... особенно когда мелкий масштаб, когда, вот как вы говорите, вот маленькие рисунки.
Я, кстати, вспомнил сразу женщину, это с ребенком, да?
Да.
Она же маленькая-маленькая.
Вот, маленькие, когда рисунки, когда мы рассматриваем, ну, с расстояния какого-то, нам кажется, что линия – это линия, она как геометрическая, как вот та строгая, вот двухмерная. Но нет этого на свете. Нет, у каждой есть толщина, есть свой штрих, она сама по себе как-то сделана, как-то сделана. И вот, насколько я понимаю, вот вы эту, вот еще и структуру, вот внутреннюю линию у вас при огромном увеличении, тогда еще получается плюс еще объем.
Это Антониони. Это фотоувеличение.
Ну, фотоувеличение.
Кстати,
все что угодно.
Да, да, ну, а Антониони это то, что... Нет, это очень, вы правильно заметили, это был важный источник вдохновения, и то, что снесло мне в детстве голову, ну, скорее не блоуап, а Забриски Пойнт.
Да.
Как-то мне там он появился, мне было лет 9, и для этой работы важнее сцена, если наши слушатели помнят, финальная сцена «За близкий поинт», когда девушка представляет мысленно, как взрывается дом ее отца, которого она ненавидит. Там в замедленной съемке под музыку Pink Floyd разлетаются шкафы книжные, телевизоры, холодильники и так далее. И, собственно, вот этот момент, что что-то рассыпается, взрывается, мне как раз был очень важен, потому что в движении вы видите, как рисунок гениальный на ваших глазах рассыпается и превращается в хаос.
И здесь проблема, возникает такая одна из основных проблем. Проблема части и проблема целого. Проблема целого, когда... И вот это всегда наша загадка, особенно те, кто хоть чуть-чуть учится там рисовать или думает об этом, или представляет себе что-то такое. Видит ли целиком художник сразу? Или у него все это получается из линии штриха или из чего-то, из мазка получается, и уже потом выстраивается целая картина. Ведь это вот проблема части и целого, вот это замечательно, как рисовать с мизинца, да, начиная, вот, как иногда любят такие задания давать.
Ну, как человек, когда-то в юности получивший академическое образование в области рисунка, могу сказать, что главное – это связь целого. Угу. Если человек начинает заниматься мизинцем, не понимая, как организовано все тело, угу, то у него ничего не получится никогда, ни при каких обстоятельствах. Художник – это тот, кто видит все именно как вот единое, неразрывно связанное.
Неужели не появляется вот какое-то по ходу, не может появиться другое решение просто для того, чтобы какое-то вот...
Оно может появиться, но оно может появиться как изменение представления о целом. Это принципиально. Вы знаете, вот дилетант, он не может отличить гениальный академический рисунок от, не буду называть, где находятся те, которые похожи на музейные, но таковыми не являются. Так вот, любитель, он всегда погибает в деталях. Он не может, у него волосики, реснички, там, зрачки и так далее, и так далее. Но целое куда-то улетучивается. Вот в этом, собственно, самая главная разница высокого искусства от любительского.
А как же говорят, дьявол в деталях?
Вот дьявол в деталях и есть. Это он и есть. Да, могу вас познакомить.
Совершенно верно.
Это Аня, это дьявол.
В тех деталях, которые не способны собраться. Это не значит, что не должно быть детализированного искусства. У Ван Эйка там все в сверх тончайших деталях, но вы все равно сразу видите целое. И вот у Рембрандта, что меня в нем совершенно потрясло, еще в детстве, там даже не просто детали, а там он вокруг всего этого закручено пространство, как вихрь. А вот эта динамика его линии, которую я перевожу в довольно грубое железо, построена на том, что просто пространство заворачивается вокруг этих фигур. Там нету никакой плоскости, никаких вот этих слоев. Есть все мыслилось сразу, очень цельно и объемно.
А можно такой, ну, я понимаю, что художнику такой вопрос нельзя задавать, но, правда, очень интересно, откуда появилась идея вот этого превращения чернил в железо? То есть тонкого в
толстое. Знаете, у меня была целая куча источников. Те, кто меня хорошо знают с детства, говорят, что я вообще не изменился, и все эти идеи выдумал еще в школе, может быть, в начальных классах, когда нас учили, как это было принято в 60-е, в 70-е годы, идешь по лесу, увидел корягу, представь, что это олень. То есть вот это очень развивало творческое воображение у детей. Мы все там искали эти коряги, что-то из них мастерили. И ты учишься замечать, вот здесь у нас в студии провода, но я там уже вижу кучу каких-то штук. То есть остается только немножко подвинуть, и вот здесь окажется, я не знаю, там Лакаон, который сражается со змеями.
То есть творческий процесс происходит здесь и сейчас.
Нет, это непрерывно, да.
Мы здесь очень часто Лакаон.
Да, я вижу тут просто. И еще один был важный источник в месте, где я часто бегал и даже бегаю сейчас на лыжах, Кузьминский парк. В советское время люди захватывали кусочки земли, сажали там овощи свои и огораживали их запрещенными самодельными заборами из проволоки. Вязали какие-то конструкции на фоне снега зимой. Это так красиво смотрится. Это уже готовая графика, каллиграфия. И там просто эти рисунки Рембрандта, они уже видны. Оставалось только взять и чуть-чуть подправить их.
Ну да, подправить. Ну хорошо, что не спинки от кровати.
Там
были спинки от кровати?
Еще как.
Это классика.
Спинки от кровати, пружинные матрасы. Все, что можно, несли. И в моих некоторых работах я использую даже такие детали готовые.
Это Дмитрий Гуд. И мы говорим сейчас о выставке «Другой ракурс», Рембрандт и Полина Могилина. У нас в гостях научный сотрудник отдела старых мастеров.
Давайте я скажу правильный ответ.
Да, скажи правильный ответ.
У меня пока мне не принесли победителей, но ответ я скажу, потому что уже многие ответили. Значит, какую московскую улицу в 18-19 веках назвали улицей аристократов? Ну, это Поварская, конечно же.
Ну, да.
А теперь вопрос, который придумала я, как раз есть немножко времени, чтобы его рассказать. Отвечать надо на +7 985 970 45 45 или Twitter, наш аккаунт вызван. Вопрос такой. Считается, что дом-музей Рембрандта в Амстердаме максимально точно соответствует реалиям быта художника и семьи. Благодаря чему была достигнута такая точность?
Вот так.
А она прям точная-точная. Нашлись добрые люди.
Добрые люди.
И неожиданно помогли.
Правда, я сомневаюсь, что они очень добрые.
Ну, они, конечно, не хотели, да, ничего хорошего они не хотели.
Да, они с другой целью это делали.
С другой целью. Ну, так вот, благодаря чему в Амстердаме, в доме музея Рембрандта такая точность, такая правильность, так все, как и было на самом деле.
Да.
На СМС отвечайте, пожалуйста. Разыгрываем книжки «Записки на салфетках» Гард Каллахан, да, я, честно говоря, не читала, издательство «Эксмо». Говорят, хорошие. Ну, извините, сейчас вы как Марина Лошак, да, и на выставке не была.
Да,
и вообще еще много не успела.
Я книжку не читала. Ну что же, мы сейчас с вами прервемся на 5 минут, и после новостей мы вернемся в Пушкинский музей.
Музейные палаты.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
В Москве половина 11-го, у микрофона Владимир.
Музейные палаты.
Мы продолжаем. Вы очень здорово отвечаете на Анин вопрос. Просто
да.
Замечательно. Просто уже можно скоро будет дать ответ. А у нас в гостях, вот у меня новый ракурс появился.
Так.
Да. Новый ракурс нашей гости. Потому что на самом деле Полина Могилина. Вот как получается.
Да,
все мы восстановили. Надо было мне точку, вот, с которой бы я смотрел на фамилию. Вот
правильный тоже, ракурс.
Вот,
знаете,
правильный
как
ракурс,
артистам крестик рисуют,
вот, обозначить,
где стоять.
Да, обозначить, камерой. Где стоять и как смотреть. Но с Дмитрием Гутовым все легче было. Да, так что у нас был выбран правильный ракурс. Но, насколько я понимаю, что и как в том самом произведении, о котором мы говорим, здесь можно и в движении рассматривать. Можно в движении рассматривать. Я помню, как много попыток совершается посмотреть по-другому, посмотреть в другом контексте разные работы, как было вот в том же самом Амстердаме, про который Аня задавала вопрос, была гигантская выставка «Ночной дозор» в 90-х годах. И там был какой-то миллион групповых портретов профессиональных, ремесленники такие, ремесленники сякие, отряды такие, отряды сякие. И все кончалось командными фотографиями футбольными. Которые тоже где вот так с мячом, так с кубком, так они все сидят. И вот это был вот давний замечательный класс, может быть, представлен школьный. И вот, или помните эти фотографии невероятного мелкой там например, вся 18-я дивизия, почти вся, вот времен гражданской войны, там фотография, где там сотни человек, меленькие, откуда-то издалека все это снималось. Но тоже вот главное поставить какой-то контекст и сделать странным. Немножечко сделать более странным.
Да.
Вот. Вообще, мне нравится, какая-то новая интересная политика у музея есть в этом отношении.
Безусловно, поскольку для нас это очень важный и интересный поиск, да, поиск возможности экспонирования современного искусства в классическом музее. Вот вообще вот эта проблема, есть ли ему место в классическом музее, и если есть, то в каком виде, поскольку все-таки мы такой музей довольно... Угу. С устоявшейся классической традицией, но, безусловно, мы не хотим быть такой закостенелой структурой, да, и нам кажется очень важным как бы идти в ногу со временем, в ногу с развитием искусства, поскольку искусство – это живая материя, которая не стоит на месте абсолютно. И все время трансформируется. Ведь Рембрандт тоже когда-то был современным художником. И не просто современным художником, а художником-новатором, художником в определенном смысле слова революционером, поэтому вот это движение, самодвижение истории искусства, оно должно как-то, наверное, быть параллельным и с развитием музея. То есть музей тоже должен быть некой такой живой материей, которая живет, развивается, ищет новые формы выставок.
Но вы рисковые, вы же не просто в соседнем зале сделали, у вас же не получилось параллели. То есть тут Рембрандт, а здесь Гутов. Вы взяли и намешали. Одно поместили в другое.
Да, мы,
нарушение классического пространства.
Значит, теряет смысл просто. Мне кажется, что это теряет полный смысл. А вы, Дмитрий, меня обескуражили немножко вот этим заявлением, когда мы искали дьявола и в деталях, кто бы сомневался. Когда вы говорите, что дилетант не отличает. Дилетант не отличает, наверное, но... А вы не закрываете вообще дверь вот сейчас вот таким вот для восприятия искусства, потому что нам может получиться так, что мы способны поддаться на любую подделку или на любое вот какое-то не искусство. Предмет.
Вы знаете, ну вот этот вопрос, искусство оно для всех или оно требует какого-то профессионального точного глаза, он очень сложный. Дело в том, что я преподавал одно время в школе для детей, у меня были в классе ребята, которые сразу, вот там ребенку 7 лет, и он отличает великолепную работу от совершенно семистепенной. Я в этом году проводил экскурсию небольшую для друзей с детьми в Сикстинской капелле. Вы представляете, ребенок первый раз попадает, 8-летняя девочка. Там такое изобилие всего.
Это шок.
И я абсолютно полу в шутку, там кроме плафона Микеланджело, страшного суда, идет фриз.
Вот.
Идет фриз, вот. Сделанный квадрочентистами, где, да. собственно, только одна работа Перуджино считается, ну, вошедшей в историю искусства так по-настоящему, все остальное. И я говорю, посмотри вот на этот фриз, какая работа тебе кажется самой интересной? Она сразу в течение нескольких секунд, окинув всю Сикстинскую капеллу, показал на нее. Я был абсолютно в шоке. То есть, есть некоторые законы, по которым...
Ну, конечно. Но здесь...
Это глаз человека, который не прочитал ни одной книги.
Но это...
не учился.
Да, и у которого нет какого-то... Иногда опыт мешает, и иногда бывает. Потому что мне вот те же самые квадрочентисты флорентийские, они испортили всю Сикстинскую капеллу. Потому что я приехал, я месяц до этого прожил во Флоренции, приехал в Рим. И я посмотрел, и тут же спрятался. Просто спрятал глаза. Я посмотрел наверх и спрятал глаза, потому что гигантские на меня вываливающиеся фигуры из Микеланджело. И я вот тот самый фриз, я на него посмотрел и там отдыхал, потому что это были добрые друзья, все... Совершенно неважно, кто какого класса в мировом искусстве, но это были мои добрые друзья, с которыми я вот отдыхал. Я с ними прожил целый месяц. Вот. Здесь очень много разных факторов. А не стоит ли просто доверять? Вот когда мы приходим и смотрим, и вот острое соединение Рембрандта и вашей работы, когда мы смотрим, не стоит ли прежде всего доверять собственным ощущениям? Вот, а потом разбираться.
И тут мы вернулись к точке на полу.
Да, я, вы знаете, так как я абсолютно своим ощущениям не доверяю, я лично предпочитаю тщательно изучить вопрос, обложиться книгами. И,
заранее?
Задолго. Ну, на это годы уходят на самом деле. Поэтому не у всех такое восприятие, как у этой девочки, которая может сразу, а большинство людей вполне может ткнуть в совершенно трэшевую, китчевую работу. Она покажется более интересной.
Вдруг у него нашелся какой-то... Вот этот несчастный человек, который сделал трэш, да? Вдруг у него... Вот чем-то вдруг какой-то камертон отдался. Не просто потому, что я мучитель. Вот самое страшное, мне кажется, вот это якобы ученое, когда ты ничего не знаешь, и вдруг начинаешь, а как полагается? И я начинаю сканировать все, и где здесь настоящее, где здесь лучшее, и запутываю себе мозги просто.
Мне кажется, как раз в данном случае нужно больше доверять зрителям, и нужно больше доверять своим ощущениям, поскольку, мне кажется, настоящему художнику, и его зрителю, им не нужны посредники. И когда вы смотрите на картины Рембрандта, вам ничего не нужно. Между вами и картиной ничего не должно быть, поскольку Рембрандт в своих картинах сказал все, что хотел сказать, выложил все, что должен был выложить. И я думаю, что Дмитрий тоже.
Ну, вы знаете, для того, чтобы сейчас, когда зритель приходит, и у него уже слово «Рембрандт» на него действует магически, никто не приходит с невинным, чистым взглядом, я вроде ничего не знаю. Для того, чтобы Рембрандт звучал так, как он звучит, все-таки худо-бедно 400 лет ушло, из которых 300 лет не шибко-то и разбирались. А на днях в Пушкинском музее открывается выставка «Караваджо», собрание Роберто Лонги. Это Караваджо вообще был открыт в середине 20 века как художник. До этого считался такой семистепенный натуралист. Если вы возьмете путеводитель по Риму 19 века, там среди 150 художников, которых надо посмотреть в церквах, не будет этого имени.
Но все равно, если ты войдешь к святому Людовику, ты упадешь и умрешь от пеш. Но тогда не были. Не так видно было. Тогда вот в этих капеллах.
Видно было абсолютно прекрасно. Просто прекрасно. У людей было совершенно другое зрение. Им не нравилась жесткая вот эта вот контрастность света и тени. Им нравились идеализированные такие под Рафаэля работы. Рафаэль был главный художник Рима. Поэтому зритель, если бы он действительно пришел...
Удостоверение Рафаэля.
Да.
Главный художник Рима.
Абсолютно. Да. Так это так и было. Руководитель, и абсолютно, я думаю, удостоверение было. Руководитель всех археологических раскопок там и так далее. И так далее. Нету невинного взгляда. Нету. Разве что вот у детей, которые приходят, им можно доверять. У всех остальных все заранее. Важно предрассудками.
Ну, можно провести аутотренинг некоторые. И, кстати говоря, это очень интересное занятие провести с собой. Я ничего не знаю. И, в общем-то, добиваешься эффекта. Бывает так.
Ну, это да, это идеально для достижения сатори, просветления, очиститься
да,
от всего.
Да, что-то у вас такой буддизм, Сергей Александрович. Потому что вы, может, ничего не знаете, но вот ровно перед картиной или там в очереди в кассу вам что-то шепнули, и вот вы уже знаете все.
Нет,
и
еще...
то, что знать не хотели,
а
и то, что к Рембрандту отношения
есть еще,
имеет.
Можно снять очки. Можно снять очки и вот...
И то есть ничего не знаю, ничего не
потом
вижу.
Потом их надеть. Потом их надеть, когда что-то тебя ударило.
Ну, вы знаете, самое главное, что вот этот вопрос со зрителем, он не будет работать в современном искусстве никогда и ни при каких обстоятельствах. Потому что эти объекты идентифицировать как искусство мы не можем в большинстве случаев.
Большая дискуссия вот о разумности, о рациональности подходов. Но сейчас давай ответим на вопрос.
Тебе давайте
не
ответим. Нет, меня обижают.
Товарищ, принесите победителей, дорогие друзья.
Значит, ну, отгадали. Я вижу много правильных ответов. Да, это было связано с банкротством. Благодаря банкротству все имущество его было детально описано судебными приставами. Пошло с молотка, и музей потом часть выкупил, часть сделал.
Но самое главное, ведь не просто...
описание.
Не просто что, а еще где что.
Абсолютно, да.
Где что? Вот это не каждый пристав. Спасибо, пристав, что они так вот и кредиторам, что они так хорошо исполнили свою работу. Вот сейчас зачитаем.
Вот оно. Вот тут много. Значит, победители музейной палаты: Елена 11-19, Ольга 75-47, последние цифры читаю, Николай 97-92 и Татьяна 41-63. А на Красной площади победители: Олег 99-79, Вова 32-46, Дмитрий 56-79, Наталья 67-25. Между прочим, сейчас я исполнила современное искусство, Сергей Александрович. Я с упоением читала телефонную книгу. Это можно назвать современным искусством?
Можно, смотря как, смотря когда, смотря зачем, смотря кто тебя слушает. Вот. Полина Могилина, научный сотрудник отдела искусства старых мастеров, и художник Дмитрий Гутов. Мы говорили очередное замечательное затея Пушкинского музея. Спасибо большое.
Спасибо.
Другой
раз. Спасибо вам.
Спасибо.
Подвести, Сергей
Александрович. Да, 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 обязательно. У нас здесь очень интересная вещь. У нас Ольга Прут, руководитель школьного музея «Музы не молчали». Валерий Нечай нам подготовил этот репортаж.
Да.
Потому что здесь еще у нас дата начала блокады Ленинграда. И мне кажется, я очень люблю маленькие музеи, потому что они какие-то настоящие.
Вот теперь оставляем вас одних.
Добрый день, Валерий Нечаев, микрофона. Итак, когда говорят «пушки, музы молчат», но в Ленинграде во время блокады музы не молчали, а музы не молчали – это название музея при Петербургской средней школе 235 имени Шостаковича. Руководитель этого музея Ольга Герасимовна Прут. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень сложно вообще представить нам сейчас, как выглядела жизнь людей тогда, в те годы, но вы рассказываете еще больше, не просто как она выглядела, а как совмещались искусство, извините, и война.
В самом начале, я точно не знаю дату, это по рассказам уже, наши ребята приехали на Невский пятачок, узнали, что в Невской Дубровке напротив, через Неву, там такой поселок есть, и есть улица композитора Виктора Томилина. Вот тогда заинтересовались, почему композитор, почему улица, какой подвиг он совершил. И выяснили, что его родня еще живет в Ленинграде, и пошли к ним. И родственники так встретили тепло, доброжелательно, передали рукописи, фотографии, документы, таких мельчайших подробностях жизнь рассказали. И после этого родилась идея делать музей. Не просто собрать фамилии, а делать музей. Композитор Томилин, мы выяснили, что он добровольцем ушел на фронт, закончил школу артиллеристов, был артиллеристом-лейтенантом. У него была небольшая команда солдат, которые 1 декабря 1941 года захватили высотку, а весь-то фронт был Невский пятачок, 600 метров в глубину и 2 километра в длину вдоль Невы. И сам погиб. И даже об этом писали в газете «Ленинградская правда». Так что вот с этого подвига, с рассказа о композиторе, начался наш музей. Поэтому стали собирать, рассказать о музыкальной комедии, который жил всю блокаду и работал в блокадном Ленинграде все 900 дней, когда даже там не было электричества, группы артистов, которые выезжали по заданию в госпитали, воинские части, какие-то предприятия, на дорогу жизни.
Надо же было поднимать дух.
Да, да. Вы знаете, удивительно, как это было нужно. Потому что читаешь отзывы об этих концертах.
А вот что, вот они на память что-то приходит?
Пишут книжки свои Анатолий Евгеньевич Краевкевич. Книга так и называется «Музы не молчали». И он предложил это название нашему музею. Много раз собирались прорвать блокаду Ленинграда. В одной из первых вот таких вот самых тяжелых операций артисты приехали в воинскую часть. И командир сказал: делайте что-нибудь такое, потому что мало кто из них вернется. Может быть, никто не вернется. Мы их отправляем на такой участок. И тогда там была артистка-гимнастка Соня Лакони. Она стала выступать на страшном морозе. Просто в лиф у нее было и трусики, и в таком гимнастическом костюме. Ну, ее партнер тоже в таком виде выступал. И, в общем, бойцы после этого говорили: раз вы так, то и мы. Так что...
Вы же еще также занимаетесь историей и других людей из мира искусства, которые жили в Ленинграде. Еще есть что-то такое вот прям интересное?
К нам приходили люди из Кембриджа, профессор был один с женой, привела его приемная дочь Александра Дмитриевна Бушен, музыковеда известного, и пианиста Александра Даниловича Каменского. И они пришли к нам в музей, мы показали историю этого человека в документах, в материалах, какие у нас есть. Это пианист, который к 14 декабря 1941 года похудел на 42 килограмма. Он был очень высокий, крепкий, его фраг висит у нас, широченные плечи. После войны вскоре он умер, он уже не поправился. Каменский сам настраивал инструменты, когда приезжали в воинскую часть. У нас есть такие большущие рукавицы, которые мы подарили летчики. И рукавицы эти в семье называли волки, потому что это волчий мех. Может быть, собачий мех, но он очень похож на волчий мех. Ну, вот шапка его, кроме фрака, вот это такой контраст. Крахмальные воротнички для фрака лежат здесь же. Чемодан в чехле и пропуск в театр Пушкина, где тогда жили многие деятели культуры, потому что там было электричество, и афиши. И вот афиши 14 декабря 41 года, когда он взвесился и узнал, что на 42 килограмма похудел. Эта афиша исполняется Чайковский. Только она маленькая. Были такие афиши, кроме больших афиш, которые вы не отличите от довоенного и послевоенного времени, совершенно профессиональные. Малюсенькая афишка, которую называли «Трамвайки». Там написано «Чайковский», первый концерт для фортепиано с оркестром, шестая симфония. И вот этот контраст, как он записал потом после концерта, что когда он пришел на репетицию, коснулся клавиш рояля, это утром было, руки онемели, но он усилием воли заставил руки быть теплыми и проиграл весь концерт. А потом они с женой пришли уже на концерт и... Его встретили музыканты, которые были в этот день одеты очень тепло. Они были в ватниках, у них рукавицы были с обрезанными пальцами, а он во фраке. Большой зал филармонии, наш красивейший зал. Хрусталь был снят, и были только несколько лампочек над эстрадой, без хрусталя, просто вставлены были в подставки. И, в общем, такой сумрак, мороз, иней, какая-то дымка, представляете, почти фантастическая картина. Вот, и он вышел. И Каменский рассказывал о том, что когда он закончил первую часть, то в зале раздались аплодисменты. Он подумал, что вставать не будет, потому что сидит публика необразованная, наверное, это военные в основном, он подумал. Но потом услышал, что его товарищи сзади, со спиной музыканты аплодируют смычками, как музыканты по пульту всегда. Тут я только сообразил, что мы находимся на морозе, и что это слушатели на морозе, товарищи играют на морозе. Встал и поклонился. Ну, а потом представьте себе, что после этого была шестая симфония Чайковского. Кто играл и для кого? Это, может быть, одна из самых страшных нам вещей музыкальных, созданных в мире. Вот. И как играли? Музыканты из этого оркестра, и вообще музыканты мне рассказывали, что Чайковский совершенно по-особенному слушался в блокадном Ленинграде. Люди как будто оттаивали. Мы, говорит, плакали, оттаивали, как будто вот этот кусок льда, который был в душе всегда, как будто он тронулся. Шостаковича тяжелее было играть. Музыка была незнакомая, когда была премьера. Но это было задание, это нужно было выполнить. Потом только вслушались, вдумались, прочувствовали эту музыку.
Это вот те детали, про которые, наверное, нужно и говорить, и о которых нужно, правда, помнить. И ведь музей, о котором мы говорим сейчас, он ведь народный. Он был создан просто вот по инициативе обычных людей.
Но он был создан просто учителями школы, Евгений Алексеевич Линд. Но он был сыном директора ТЮЗа довоенного. Он ушел добровольцем на фронт. Он погиб при мясном боре в сражении в 1942 году. И, конечно, память об отце, тем более память о Линде сохранялась в ТЮЗе. Евгений Алексеевич был как бы, ну, как сын полка, это сын ТЮЗа. У него была мечта о том, чтобы вот создать как раз вот этот мартиролог всех людей, которые, деятели культуры, которые были в блокадном Ленинграде. Родители помогали, дети помогали. Ну, и самое главное, поддержали деятели культуры, которых еще очень много было в блокадном Ленинграде. Это был 1967, 68, 69 год. И они вот передавали совершенно безвозмездно свои ценности. Это удивительно. Я когда сейчас смотрю и думаю, театральные костюмы, рукописи, книги, фотоальбомы. Это все передано просто школьникам.
Просто живая история.
С какой надеждой, с какой... Ну, это же можно уже было выбросить, это можно было 10 раз уже продать, это можно было обменять на что-то, никому в голову не пришло.
И самое интересное, да. Это то, что до сих пор приносит.
Приносит. Приносит очень интересно. Вот совсем недавно Ирина Николаевна Маленкова, такая преподаватель хореографического училища, кстати, математик, она девочка была в блокадном Ленинграде. Мы устраиваем вечера из цикла «Ленинградские интеллигенты», и вечера, посвященные балету, проводит она. И так вот она передала свои письма своего отца, который был на фронте, писал маме, и игрушки, какие у нее были блокады. Знаете, такая совершенно необычная. Я недавно вот на днях детям показывала новые поступления, показала куклу и показала эту муфточку в виде мишки, где она грела свои ручки. То есть такой муфточки мы никогда не видели, и дети никогда не увидят. Тоже все передается. Одна девочка передала кроватку, которую ей сделали на Кировском заводе. Дядя сделал, и вот эту кроватку сейчас мы тоже оформляем, и будет у нас с игрушками, с куклами. Сейчас, когда ты так далеко ушла, блокада и война, далеко ушел тот быт, и чтобы понять условия жизни. Вообще, как, какие люди
это
были.
Это невозможно, да, представить, да, просто да. Вот сейчас.
Вот мы просто
время?
Стали собирать предметы быта. И вот представлять эту жизнь, где детей учили вышивать, вязать, рисовать, писать стихи, но среди каких предметов, какими ручками они пользовались, какими карандашами, какие подушечки создавали, какие салфетки.
На
какие,
чем рисовали, да, опять-таки.
На чем,
да?
На какие книги читали. У нас большая коллекция книг. У нас очень много книг издано в блокадном Ленинграде, переживших блокаду, ценнейших книг. И очень много книг, которые помогали людям в блокаду выжить. Боря Клаушин, мальчик маленький, в блокадном Ленинграде делал самодельные книжки. А папа его был директором литературного музея. Они все вели дневники. И мальчик, и мама, и папа. И вот самодельные книжки, вот они у нас сейчас выставлены, вы не отличите их от печатных. Папа пишет в своем дневнике, да, Боря делает свои книжки, но все-таки он голодный мальчик, поменьше бы работал. И вот эти книжки у нас выставлены, совершенно замечательные.
Ольга Герасимовна Прут, руководитель музея «А музы не молчали» в Петербурге. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Реклама. Отель «Риксос Шарм-эль-Шейх 5 звезд» приглашает.
Роскошный песчаный пляж бухты Напк.
Шикарные номера с видом на залив Акаба и остров Тиран.
Кристально чистые воды Красного моря.
Безупречный сервис.